Иеремия 23, 5 стих и 6, по-моему, это пророчество об Иисусе. «Вот наступают дни, говорит Господь, и поставлю Давиду отраслу праведную, и подцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Иисус был потомок Давида, это написано, что Мария в этом плане была прямо на этом линии от Давида. И 6 стих: «И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше». Господь – оправдание наше. Значит, что как, ну и Павел много об этом говорил к римлянам, как у нас может быть оправдание перед Богом, когда мы уже согрешили, мы достойны только смерти. Если мы все грешников, ну откуда у нас оправдание? Мы не сможем, как Давид сказал после его грех, там Версави, откуда у меня есть оправдание перед Богом? Даже если мы жили бы очень хорошо в нашей жизни, если, допустим, сегодня мы решили бы конкретно и точно, что дальше я не буду согрешить. Но хорошо, даже если у нас было бы такое железное воля, чтобы не согрешить дальше, мы уже согрешили. И хоть один грех, ну, награда, возмездие для такой грех – это смерть. Пример: Адам и Ева в Эдемском саде только кавычками кушали тот плод и умерли. Итак, как мы сможем оправдать себе? Мы не сможем сами. Итак, Бог придумал такой путь в том, что Иисус был наш представитель. У него была наша природа, все наши искушения, но не согрешил. Итак, поскольку человек принимает крещение во Христе, он является во Христе, он одеется как-то со Христом, одевается, но со Христом. Значит, что сейчас праведность Иисуса, как-то Бог готов вменить на нашем счету, что мы являемся как Иисус. Его праведность – это наша. То есть Бог, потому что Он нас любит, готов смотреть на грешный человек, как тот человек на самом деле. Абсолютно. И имеется праведность Иисуса. Даже на английском написано «The Lord our righteousness», но «Господь – наша праведность». Ну, то же самое на русском. «Господь – нам оправдание». Ну, то есть оправдание мы получаем в том, что Бог менил праведность Иисуса к нам. И, ну, говорить на более вот, человеческим словам, когда человек влюбится, ну, влюбил вот кого, они считают, что тот человек абсолютно совершен, что тот человек без греха, что тот человек вообще молодец. Видишь, как он ходит, как он говорит. Вот в первом начале люди так и думают. Или она такая красивая, такая хорошая, заботливая, вот, и так далее. И это как тот опыт, который у нас есть, тот способность, который у нас есть, как-то считать человека, который мы любим, или влюбился с этим человеком, считать им как, ну, совершенное. У Бога есть такая же способность, потому что Бог творил, создал человека на подобием и по образам его. А тот способность Он использует, чтобы смотреть над нами, как мы являемся, как Его Сын, который на самом деле без никакой грех. Поэтому это не только важно креститься, это важно после этого верить в том, что на самом деле Бог так мне видит. Он смотрит на меня на самом деле так. И тогда мы сможем чувствовать себя как-то оправдан перед Богом. Иначе мы не сможем. Мы не сможем просто с нашим, ну, железной волей и добрым дел как-то оправдаться перед Богом. Мы не сможем. Это только на этом, ну, путь, как Он придумал для нас через Иисуса. Поэтому Иисус является, ну, без Него мы не сможем спасаться. Поэтому это не то, что каждую религию как-то ведется в одном и том же вот конечный пункт. Ислам, буддизм, да нет. Потому что у них нету такой вот спасителя. Нету такой системы. Что делать с грехом? Я задам тот вопрос все этих, ну, мусульман, индуизм, буддизм и всякие. Ладно, что вы делаете с этим проблемой грехом? У них не очень хороший ответ. Ислам просто скажет, ну это ни при чем, просто надо быть послушнее Богу. Ну хорошо, согласен, надо быть послушнее Богу. А мы не всегда послушнее, ой, надо быть. Да. Ну хорошо, я не сомневаюсь, что надо. Но иногда получается, что нет. А что нам делать с этим проблемой? У них спасителя нету. Понятия спасения у них нету. Ну, надо быть смертник. Надо вот делать какое-то доброе дело, и ты найдешь много невестки там в небе. Опять, они не ответили на мой вопрос. Что мне делать с моей грязной совестью? В том, что я согрешил, что я не тот человек. Что мне делать с этим? У вас спаситель есть? Нет, надо быть послушным. Я понимаю, что надо быть послушным. А послушайте мне. Где спаситель? Ой, я это не вижу. Да, Юра.
Так человек в том-то и дело, что он не спасается по делам.
Да.
Потому что если будешь очень хорошо делать все, а верить в Бога не будешь, когда спасешься, это же неправильно. Mm-hmm. Только когда веришь в Господа, в Иисуса, mm-hmm. тогда спасешься.
Да. 8 стих интересно, что придется время, когда Израиль будет сказать: «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной». Несколько раз мы это встречаем, что Бог вел бы свой народ из земли северной и будут жить на земле своей. Интересно, что когда евреи вообще сбегали из Израиля, свою страну. Ну ладно, в прошлом пару веков много, правда, эмигрировали в Израиль. Но интересно, что они не шли в юге, в Африку. Не шли в западе, но это было бы в море. Не шли в востоке, в Индии. Они все на север. Украина, Россия. Восточная Европа, тотчас. Столько евреев, там особенно в Украине и в тот западный часть России. Итак, интересно, что Бог сказал, что придется время, когда Он привел бы племя дома Израилева из земли северной, и они будут жить на земле своей. Разве это не случилось в прошлом, 60-70 лет? Из Украины, из Молдовы. Я был в Молдавии. Я вообще в шоке. Столько там еврейских культур там было. То есть вообще из перспектива Израиля, но земля северная, это должен быть Украина или Россия. Должно быть. Что у нас север Израиля? Итак, я думаю, что факт того, что Израиль вернулся на свою земле, я думаю, что это знак, что Иисус скоро придет. И это не случилось, никогда не случилось, уже 2000 лет. Это только в нашем поколении, даже в бывшем поколении, которые это видели. Потом Иеремия сам начинал плакать, потому что столько лишь пророков. Ой, Володя, ты сможешь? Потому что столько лишь пророков, которые начинали пророчествовать, такое пустота. Он сказал 9 стих о пророках: «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». То есть у него была такая чувствительность. Для нас, когда мы слушаем такое черепуха, такой нонсенс из других людей во имя Господа, по крайней мере для меня, я думаю, да ладно, это нонсенс, я просто не хочу это слушать, но это как-то не очень мне трогается. А для Иеремии это было ужасно. У него была такая чувствительность, что люди злоупотребляют имя Господа, что они вообще, Бог злоупотребляет. если у нас есть на самом деле отношения с Богом, то у нас была бы такая чувствительность для Него и за Его имя. Когда мы слышим, как, допустим, ну, здесь он кричал пастырям и священников, которые употребляют стады и всякие. Второй стих. Пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ним. Мы это знаем, что это очень часто получается так, что люди не ходят дальше в церковь из-за того, что, не знаю, пастыри требуются деньги, или он спал с ней, или они с ней, и всякие, это, которые постоянно это видим. И мы это знаем, и мы как-то думаем, ну ладно, это мне ни при чем, это плохо, ну ладно. А у Еремии такая чувствительность, он даже сказал, что я чувствую себя как пьяный человек, что вообще это так ужасно. То есть это так вот чувствительно. И чувствительность очень сложно держаться на этом мире, где мы живем, в обществе, где каждый только для себя думает. Это очень сложно держаться, такой вот чувствительности. 15 стих Бог сказал, как, каким образом Он будет наказать Израиль. Он сказал, вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью. Интересно, что когда Иисус умер, когда Он сказал, что Он хотел пить, они предлагали Ему уксус, да, но это на русском уксус, но водою, ну, желчью, они тоже написано, что они предлагали Ему, как, желчь, да?
Горечь. Полынь.
И
желчь.
Полин и желчь, они ему предлагали на кресте. Да. Интересно, что именно полин и желчь, это то, что Бог сказал, я накормлю Израиль как наказание. А Иисус это, они, ну, они накормили Иисуса, как сказать, этим желчем и полин. Это значит, что все суд, который должен быть на Израиле, Иисус взял на себе. Иисус взял на себе. И в конце концов, возмездие за наши грехи, за наши жизни, которые мы жили, это смерть. И поэтому Иисус умер за нас. И так мы через крещение показывали, но показали, что да, я хочу умирать с Ним, присоединиться с этим смертным и тоже на этом воскресении. Дальше. Бог начинал сказать, что, ну, согласно с Еремией, что в этих лишь пророков вот такие плохие. И он сказал 18 стих, «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его?» Кажется, что пророков, настоящие пророки, как Еремия, стоял в совете Господа и видел и слышал Его слов. Интересно, что у Господа даже есть совет. Зачем? Бог сам нуждается в совет. Я представляю, что говорится здесь о какой-то, не знаю, как на русском, но комитет, можно сказать, в небе. Как Бог там стоит с ангелом перед его троном и как-то обсуждает с ними вопросы. Есть какой-то совет, можно
сказать.
Собрание, но... совет. И здесь Бог сказал, что пророки мои там стоял со мной в совете Господа. Итак, я не думаю, что Бог как-то один принимает все решения, что ладно, так и будет, все. У него, конечно, это, у него есть такая возможность. Но я думаю, что он предпочитает работать с ангелом. И есть в небе какой-то совет. И мы даже сможем в каком-то плане участвовать на этом. Помните, когда Бог сказал Моисею, что я буду сейчас уничтожать Израиль. И я делаю от тебя, Моисей, новый народ. И Моисей сказал, да нет, не надо так делать. Если ты так делаешь, это очень плохо. Прости им. И Бог сказал, ну хорошо, я буду им простить. Это как-то удивительно, что у Бога есть такая возможность. Это не в том, что у него нет власти. Или сил у него не хватает. Я думаю, что это даже наоборот. Это знак, что у него есть столько сил. Сильный человек просто сказал бы, вот так и будет, и так и есть. Все. Конец. А потому что у Бога есть столько сил. Он даже сказал, ну хорошо, обсуждаем вопросы вместе. Что хотите? Как делать? Ну, я так предлагаю. И я очень люблю это о Боге, что у него есть такая способность. И тем более в нашей жизни. Иногда так. Я видел вот людей, которые страшно болели. И мы все молились. Я знаю, что особенно тот человек молились Богу. Ну, дай мне исцеление, я так и сделаю, так и сделаю. Я обещаю, что я так и буду делать, так и буду делать. И вот все врачи в шоке, что это случилось. Это как Бог как-то открыто был к нашему совету, но наши аргументы, как сказать. Он, наверное, сам решил, ну хорошо, я заканчиваю жизнь этого человека. А вот тот сам человек начинал молиться Богу, нет, нет, дай мне жизни, исцеление, я так и делаю, я так и делаю. Все другие также молились. И Бог, наверное, думает, хорошо, ладно, я не буду так и делать. Хорошо, живи еще, 10 лет, 20 лет, 30 лет. И это чудесно, по-моему, что Бог так открыто к нам.
А не будет ли это так, что ты как наш пастор, пастух, а мы как бараны будем советовать тебе что-то? Мы можем так насоветовать, если ты согласишься, мы так уйдем с этим стадом и с пастухом вместе, такие дебри заберем и в пропасть все свалимся. Ты наш пастух, и мы служим, что ты говоришь.
Ну это тоже плохо. Если, допустим, я говорю о Боге, не о мне.
Через себя мы слышим слово Его.
Нет, вы сами прочитаете Библию.
А мы бараны?
Нет, ты не такой дурак. Сможете сами прочитать Библию. Я постоянно раздам Библию. Сами прочитайте. Это не то, что Бог говорит через меня.
Конечно, а как?
Вы сами прочитайте тот слов каждый день. Я подраю людей в первую очередь сами для себя прочитать Библию. И это не только воскресенье и понедельник, это каждый день. И так каждый человек умеет тогда, возможность устроить свои отношения с Богом. Потому что сразу, когда мы говорим, что вот, а нет, Бог говорит только через такой священник, через такой пастор. Ну, это значит, что тот пастор не может ошибаться. Я могу ошибаться. Наверное, то, что я вам скажу иногда, это не то.
Но не пастух же идет за
пастухом. Это я честно все это скажу.
Идет за пастухом.
Но я думаю, что разница там есть между, допустим, наши отношения или подход. И подход, допустим, у православия, у католики, где это просто вопрос, сади там, слушай, уходи. Приходи, слушай, я тебе скажу, Слово Божие, уходи. Но это носить такую ответственность, это очень опасно.
Юра. По поводу того пастуха, пастух не говорит, ставь ногу здесь, вторую там, третью там и так. Он говорит, вот иди в этом направлении. Понимаешь? Иди в этом направлении. В этом направлении. Не туда, не сюда, в этом направлении. А как ты пойдешь? Что ты делаешь? Ну вот, иди в этом направлении. А не так, что... И это не значит, что каждое твое, это все это обозначено. Вот когда он сказал, сюда ты идешь, там помолись, там перекрестись, там на колени бросься. Если ты это не делаешь, ты делаешь не так. Правильно. Но... А тут совсем другое дело. Это не то, что тебя ограничивает как-то твои действия, но люди тебе это задают твое направление, направленность, вектор, так сказать.
Какое еще какое мнение? И у каждого мнение будет свое, и тогда будет сырбор. А если мы будем слушать нашего пастуха, нашего пастыря, тогда это будет что-то главное. А если у каждого будет мнение, мы все разбредемся.
Почему? Мы должны быть.